Сергей Патрушев, «Эльфийка» и «Дварф», «Стрела» и «Топор». Глава 1. «Стрела» и «Топор». Запах в главном зале гильдии авантюристов «Волгала» представлял собой настолько густую и многогранную субстанцию, что, войди сюда слепой, он без труда определил бы и время суток, и состав присутствующих, и меню вчерашнего ужина. Это был запах, вбитый в рассохшиеся дубовые доски пола, десятилетиями сапожных гвоздей, пролитой крови и дешевого эля. К нему примешивался горьковатый дым очага, металлический привкус оружейной смазки, едкой, с резким запахом медвежьего жира и толченого графита, и едва уловимый, но навязчивый аромат магических чернил, исходивший от доски объявлений. Чернила эти, изготовленные из сока каких-то болотных грибов, имели свойство въедаться в пергамент и в ноздри с одинаковой неумолимостью. Доска объявлений, огромная, исцарапанная сотнями кинжалов, которыми особенно нетерпеливые авантюристы любили прикалывать подтверждения о выполнении заказов, висела на стене подобно алтарю некоего капризного божества. Сегодня, в этот сырой осенний полдень, когда за окнами моросил мелкий, противный дождь, превращавший улицы города в грязевые реки, именно вокруг доски кипела основная жизнь. Авантюристы всех мастей и калибров толпились возле нее, словно мотыльки у свечи, выискивая контракт пожирнее. Лиара стояла, прислонившись спиной к колонне из неотесанного дуба, одной из трех, что поддерживали сводчатый потолок зала. Она выбрала это место не случайно. Отсюда прекрасно просматривался и вход, и доска, и кухонная дверь, а толстая колонна надежно прикрывала спину. Привычка, выработанная годами одиночных рейдов по кишащим нежитью пустошам. Она лениво, почти медитативно, полировала наконечник стрелы кусочком промасленной замши. Движения ее длинных музыкальных пальцев были оточены до автоматизма. Каждый наконечник в ее колчане был произведением искусства. Трехгранный, из вороненной стали, с микроскопическими зазубринами у основания, рассчитанными так, чтобы стрела не выходила из раны, а плоть вокруг нее рвалась при малейшем движении жертвы. Эльфийка знала это, потому что сама допиливала каждый наконечник в своей походной мастерской долгими бессонными ночами. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь высокое витражное окно, единственную роскошь этого места, изображавшую, по иронии судьбы, сцену поражения какого-то демона каким-то героем, играл на ее золотистых волосах, собранных в тугой, практичный хвост, перехваченный простым кожаным ремешком. Волосы цвета спелой пшеницы были единственной данью эльфийской эстетики, которую она себе позволяла. Никаких колец в ушах, никаких вышитых рун на плаще, только функциональность, граничащая с аскетизмом. Ее миндалевидные глаза, цвета расплавленного изумруда, скользили по залу, подмечая каждую деталь. Вот пьяный наемник пролил эль на свои и без того грязные штаны. Вот маг-недоучка нервно теребит амулет, явно поддельный. Вот у кухонной двери две поломойки шепчутся о чем-то, прикрывая рты ладонями. Лиара выглядела до неприличия спокойной для существа, чей слух обостренный, эльфийский, способный уловить биение сердца зайца за сотню шагов, только что различил звук, способный испортить даже самый благостный день. Это была тяжелая, шаркающая поступь, сопровождаемая ритмичным стуком металла о камень. Стук этот имел особенность. Металл ударялся не плашмя, а с легким скрежетом. Значит, идущий не просто волочил что-то, а использовал топорище как трость, что говорило либо о крайней степени усталости, либо о запредельном понтовстве. Зная Тарина громовую бороду, Лиара ставила на второе. «С дороги, молокососы!» «Дамы, вперед!» — прогрохотал голос, напоминающий сход горной лавины, когда та перемалывает вековые сосны в щепки. Торин вошел в зал, заставив половину присутствующих инстинктивно пригнуться, а троих — рефлекторно схватиться за оружие. Он не шел, он шествовал как ледокол, раздвигая толпу авантюристов одной лишь аурой несгибаемого, чуть ли не тектонического упрямства. Каждый его шаг был маленьким землетрясением. Дварф был ниже Лиары, почти на две головы. Макушка его шлема доходила бы ей примерно до солнечного сплетения, но в ширину превосходил ее раза в три. Это была не полнота, нет. Это была та самая дворфийская монументальность, когда мышцы, кости и дух спрессованы в единый неразрушимый монолит. Его плечи были так широки, что он проходил в дверные проемы только боком, и то не во все.